лечение, не связанное с заключением в изоляторе. По их словам, если Савченко останется под стражей, она не доживет до 13 мая. Голодовка, которой обвиняемая объявила в знак протеста, продолжается уже 2 месяца. Сторона защиты отметила, что Савченко является членом парламентской ассамблеи Совета Европы. И если она не сможет приехать на следующее заседание организации в апреле, это будет серьезным нарушением международных обязательств России. Адвокат Марк Фейгин заявил о многочисленных нарушениях при расследовании дела Савченко. По его словам, ни один документ не доказывает вину его подзащитной, а ее задержание было незаконным. Адвокат Илья Новиков во вторник ходатайствовал об отводе судьи Артура Карпова, поскольку он входит в список Магнитского и, по мнению защиты, не может рассматривать дело объективно. Однако Карпов отклонил жалобу, заявив, что адвокаты не представили ему обоснованных аргументов. Действия афганских талибов все более уподобляются действиям гангстерских группировок, нежели действиям людей, добивающихся участия в правительстве. Такая оценка приводится в докладе экспертной группы ООН, наблюдающей за выполнением санкций против талибов. В докладе отмечается, что фундаменталистская группировка «Талибан», правящая в Афганистане с 1996 по 2001 год, по всей видимости, наращивает преступную деятельность, в частности, торговлю наркотиками и похищение людей с целью получения выкупа. В докладе, представленном 9 февраля Совету безопасности ООН, говорится о размахе взаимодействия талибов с другими преступными группировками на территории Афганистана. По оценке ООН, подобное развитие событий реально и негативно сказывается на поддержании мира и безопасности в Афганистане. Талибы, живущие за счет преступной деятельности, отвергают усилия правительства, направленные на национальное примирение.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Официальный Тбилиси отмежевался от инфраструктурного проекта, который рассматривают власти Ингушетии. Речь идет о прокладке железнодорожного пути из Северо-Кавказской республики в Грузию. Продолжит Звиат Нчатлишвили.
Железная дорога, которая могла бы связать Россию и Грузию через Ингушетию, вряд ли будет построена в обозримом будущем. Дело в том, что властям Северокавказской республики пока не приходится рассчитывать на то, что проект найдет поддержку у грузинских коллег. Идея строительства железной дороги принадлежит правительству Ингушетии. На днях в Магасе даже было принято решение о создании рабочей экспертной группы, которая должна согласовать инфраструктурный проект с федеральным центром и властями Грузии. Ответ из Тбилиси последовал сегодня. Позицию грузинского руководства озвучил министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили.
Никаких контактов по этому вопросу не было и быть не может. Хотя бы исходя из того, что на политической арене у нас нет никакого прогресса. Более того, обсуждение каких-либо транспортных проектов в сложившейся ситуации абсолютно нецелесообразно.
Заявил Квирикашвили, подчеркнув, что Тбилиси отмежевывается от всех подобных проектов, рассматриваемых в России. Между тем, Ингушетия стала третьей республикой Северного Кавказа, власти которой заговорили о создании транспортного коридора в Грузию. Так, летом прошлого года в руководстве Дагестана был подготовлен проект строительства трассы, которая по замыслу местного правительства должна связать республику с грузинским регионом Кахети. А в конце декабря о планах проложить железнодорожный и автомобильный пути в Грузию рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако все эти инициативы и идеи рассматривались и обсуждались без участия грузинской стороны. По крайней мере, представители официального Тбилиси утверждали, что с ними никаких консультаций не ведется. Тем не менее, в Грузии многие ломают голову над тем, чем продиктован такой внезапный и участившийся интерес к сближению со стороны ряда северокавказских республик. Глава грузинской неправительственной организации «Конфедерация народов Кавказа» ЗАО Касрелишвили считает, что сами по себе лидеры Дагестана, Чечни и Ингушетии большой необходимости в подобных инфраструктурных проектах не видят, однако вынуждены подавать идеи.
Это инициатива Кремля, которые сами не смогли озвучить это, потому что предложить побольше коммуникации со стране, у которых ты землю отнял и которого ты на каждом шагу оскорбляешь, неправильно. Естественно, они озвучили это с помощью севернокавказских лидеров, так как для грузин больше приемлема инициатива севернокавказских лидеров.
Сказал Касрелишвили, пояснив, что республики Северного Кавказа всегда оставались в зоне особых интересов грузинской политики. В свою очередь, исполнительный директор неправительственной организации «Центр культурных связей Кавказский дом» политолог Тату Хундадзе считает, что интерес в инфраструктурных проектах со стороны республик Северного Кавказа вызван обычным прагматизмом.
Факт в том, что дорога, которая сейчас связывает Россию с Грузией, функционирует нестабильно. Нередко ее приходится закрывать на неопределенное время из-за погодных условий. Исходя из всего этого, в России, видимо, задумываются над альтернативным путем, и об этом знают на Северном Кавказе, потому что наблюдается что-то вроде конкуренции. Так, например, ингушские власти знают, что транзит через Ингушетию обеспечит республике дополнительный доход. На то же, наверняка, надеются и в Махачкале, так как транзитный путь по их территории будет экономически выгоден для приграничных районов Дагестана.
Считает Хундадзе. Однако он признается, что пока не видит перспектив скорого строительства той или иной дороги. То, за чем сейчас приходится наблюдать, а именно за разговорами о строительстве новой инфраструктуры, политолог называет зондированием почвы. К тому же позиция грузинского правительства, которое еще год назад само выступало инициатором создания новых транспортных путей с Россией, пусть медленно, но неуклонно меняется в обратную сторону. В Тбилиси начинают признавать, что попытка установить конструктивный диалог с Москвой не удалась. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Остаются считанные дни до презентации специального департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе делопроизводства, заявили сегодня в Главной прокуратуре Грузии. Правительство грузинской мечты рассчитывает, что с данным департаментом будет связано выполнение предвыборного обещания о восстановлении справедливости в отношении тех граждан Грузии, которые заявляют, что пострадали в период правления нацдвижения. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Заал Якубидзе – один из тех бизнесменов, который сразу после смены власти обратился в главную прокуратуру страны. Он хочет вернуть свой многомиллионный бизнес на рынке нефтепродуктов. По словам Якубидзе, в 2011 году он вынужден был продать сеть автозаправок и другую недвижимость «Сента-групп» по мизерной цене из-за давления представителей бывшего правительства нацдвижения. На базе его АЗС и появилась позже компания «Галф», принадлежавшая бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили. Тогда же, по словам Якубидзе, его задержали по обвинению в финансовых махинациях и освободили только после того, как он в принудительном порядке купил у государства участок земли площадью в 120 квадратных метров за 2 миллиона лари. Рыночная стоимость этого участка составляла в то время всего 1000 лари. Заал Якубидзе сегодня в беседе с «Эхо Кавказа» говорит, что он в ожидании восстановления справедливости, которую обещала перед выборами грузинская мечта.
Со стороны прокуратуры по моему делу нет результатов. Расследование очень растянулось. Прокуратура пока даже не признала нас пострадавшей стороной.
Заал Якубидзе с нетерпением ждет начала работы в главной прокуратуре департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе делопроизводства. Он надеется, что это ускорит расследование его дела. Ведомство будет рассматривать жалобы всех тех граждан, которые заявляют о притеснении и гонении в период правления нацдвижения. Все заявления уже рассортированы. По факту хищения бизнеса отдельно, по фактам убийства и других преступлений отдельно. До презентации остались считанные дни, заявили сегодня в главной прокуратуре и напрочь отказались разглашать другие подробности. Об этом обществу расскажет Иракли Гарибашвили, многообещающим голосом сообщили в главной прокуратуре. О создании специального департамента в конце прошлого года сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили, пообещавший, что тем самым начнется и завершится процесс восстановления справедливости. Интригующими оказались тогда и слова Гарибашвили о том, что все те, кто будет признан пострадавшим, получат компенсацию. Именно материальную сторону вопроса представители грузинской мечты все прошедшие 2 года называли главным препятствием в процессе восстановления справедливости. Неожиданным сюрпризом оказалось и последнее интервью бывшего премьер-министра Бидзани Иванишвили телеканалу «Имеди».
Процесс затянулся. Все начнется в феврале. Для этого нужен как минимум 1 миллиард лари. Это для нас немало. Этот вопрос уже решили члены правительства. Ко мне тоже они обращались с вопросами. Я зафиксировал свою позицию.
Заявил 28 января Бедзинай Иванишвили. На этом, по всей видимости, консультации правительства с гражданским сектором завершились. По этому вопросу не было широких дискуссий с другими профильными НПО. Глава Центра бизнеса и экономики Арчил Бакурадзе уже несколько месяцев работает с коалицией НПО за независимое и прозрачное правосудие. В нем он курирует группу по исправлению изъянов правосудия в сфере прав на собственность. Арчил Бакурадзе не может объяснить, исходя из каких расчетов была названа общая сумма компенсации.
К сожалению, со стороны властей никогда не приводились аргументы, на чем основываются их расчеты, говоря об общей сумме компенсации. Вначале говорилось даже о 25 миллиардах лари. Главное, чтобы у властей была разработана точная схема работы этого департамента, максимально учесть право добросовестных покупателей. В качестве альтернативы предлагать пострадавшим участки земли, которых много на госбалансе. Можно распределить сумму выдаваемой компенсации на части. В таком случае этот процесс даже стал бы стимулом развития экономики. Стал бы хорошим сигналом для западных партнеров, что страна работает над допущенными ошибками, проводит реформы и, что самое главное, возводит на новый уровень право на частное имущество в Грузии.
Арчил Бакурадзе надеется, что власти все же прислушаются к рекомендациям представителей профильных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
С сегодняшнего дня иностранцы, желающие посетить Грузию сроком до 90 дней, получили возможность оформить так называемую электронную визу. Об этом на презентации государственного портала eVisa.gov.g объявил замминистра иностранных дел Грузии Владимир Гургенидзе. Теперь гражданам стран, с которыми у Грузии сохраняется визовый режим, для получения визы необходимо будет заполнить специальную форму на сайте и оплатить пошлину. По мнению представителей МИД, новшество сведет к минимуму бюрократические проволочки для иностранных туристов. Эксперты туристической индустрии более осторожны в прогнозах. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Грузия ужесточила визовый режим в сентябре прошлого года. Ранее иностранные граждане, которым необходимо было получить визу для посещения Грузии, могли сделать это по прилету в аэропорту или в пунктах пропуска на сухопутных границах. С сентября иностранцы были вынуждены обращаться за визами в консульские учреждения Грузии за рубежом. Однако, с сегодняшнего дня у туристов, желающих посетить страну на срок до 90 дней, появилась возможность получить визу, не выходя из дома. Об этом сообщил на презентации сайта eVisa.gov.g замглавы МИД Грузии Владимир Гургенидзе.
Государство не собирается отказываться от благ, которые несет экономике страны иностранный туризм. Сегодня мы предлагаем обществу новацию под названием e-виза, которая позволит любому туристу без посещения консульств Грузии за рубежом, без излишней бюрократии и документа оборота, получить электронную визу для пересечения границы Грузии. Программа интегрирована с базами данных всех включенных в процесс ведомств, между которыми в реальном времени будет происходить обмен информацией.
Заявил Владимир Гургенидзе. Директор консульского департамента МИД Грузии Георгий Тапададзе, в свою очередь, рассказал о механизме получения грузинских электронных виз.
Визовый портал предназначен для оформления туристических виз сроком до 90 дней. Оформление электронных виз доступно из любой точки земного шара и состоит из трех этапов. Первое – регистрация визового запроса на определенное время. Второе – осуществление онлайн-платежа. И на последнем этапе регистрируемый получит уведомление на указанный адрес электронной почты, которое необходимо распечатать и иметь при себе вместе с паспортом при пересечении границ Грузии. На сайте существует список наиболее актуальных вопросов, с которыми может ознакомиться любой желающий.
Заверил чиновник. Впрочем, как позже выяснилось из слов Георгия Тапададзе, получение визы не гарантирует попадание в Грузию.
Необходимо учитывать, что наличие электронной визы не гарантирует беспрепятственного пересечения границы Грузии. Непосредственно при пересечении границы будет определено, насколько соответствуют желающие условиям посещения Грузии. Также граждане не всех государств имеют право на получение электронных виз.
уточнил Георгий Табатадзе, но отказался конкретизировать список этих стран. Презентованное МИДом новшество вызвало неоднозначный отклик у туристических экспертов. Председатель Ассоциации туроператоров Ия Табагарик считает, что пока рано делать вывод, насколько эффективной будет новая система выдачи виз, так как потребуется несколько месяцев, чтобы получить данные статистики. Сегодня можно говорить лишь о том, что новая система появилась с большим опозданием, говорит Табагари.
Пусть сначала бы задействовали этот портал, а до этого продолжали бы давать визы визитерам на границе, чтобы не ухудшать турпоток. Они сделали наоборот, и это губительно отразилось на туристическом имидже страны.
Сказала Ия Табагари. Данные статистики по туризму подтверждают слова эксперта. По данным МВД Грузии, в январе 2015 года страну посетили на 9% меньше визитеров, чем в январе прошлого года. Ситуация в отрасли осложняется экономическим кризисом в странах СНГ, сетуют эксперты. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Введение санкций из-за событий на Украине – это один из методов, с помощью которого западные страны пытаются повлиять на Россию. Однако вряд ли санкции смогут изменить поведение России, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Брюсселе Совет Европейского Союза по иностранным делам принял решение по новым санкциям в связи с украинским кризисом индивидуального характера в отношении граждан России, а также в отношении ряда российских организаций. Многие наблюдатели в то же время обратили внимание на то, что брюссельское решение было довольно осторожным и в значительной мере формальным, ибо не касалось экономических ограничений. Ранее вчера же министр иностранных дел и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо заявил, что ограничительные меры против России уже обошлись Евросоюзу 21 миллиард евро. Бесспорно то, что от всех этих санкций, контрсанкций, пострадали обе стороны экономических отношений. Но я хотел бы остановиться на той давно удивляющей меня самоуверенности, с которой рассуждают о действенности этих санкций многие западные аналитики, склонные наивно прогнозировать чужое поведение, исходя из собственных представлений и надежд. Нет, я тут даже не о том, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Дело не только и не столько в России, сколько в психологических законах, которые в большей или меньшей мере действуют во всех обществах. Память переносит меня на 20 лет в прошлое, когда в январе 1996 года на саммите стран СНГ с подачи Грузии было принято решение о санкциях против никем не признанной тогда Республики Абхазия. Целью их было попытаться заставить Абхазию вернуться в лоно Грузии. Так вот, хорошо помню, с каким недоумением и яростью была встречена та блокада в абхазском обществе. Само предположение, что абхазы могут отыграть назад из-за экономических тягот, воспринималось как брошенное в лицо Абхазии оскорбление. «Мы не боялись идти в бой и умирать», — не раз слышал я возмущенные рассуждения. «Разве можно сравнить те проблемы с нынешними? И что, мы не сможем ради сохранения национальной идентичности на мамалыге и фасоли прожить, как жили когда-то наши предки?» И пока в России тоже отнюдь не наблюдается тенденции к падению из-за западных санкций рейтинга Путина, к тому, что народные массы, лишенные возможности покупать сыр камамбер, сметут путинский режим. Словом, санкции не обещают никаких сенсаций, на которые рассчитывали их инициаторы. В то же время ни в России, ни на юго-востоке Украины вопрос не стоит для подавляющего большинства населения так ребром, как стоял он в 90-е для Абхаза. Как я понимаю, основной этнос на Донбассе – это русскоязычные украинцы, которые согласны на любое политическое будущее своего региона, лишь бы прекратился сегодняшний кошмар. Вместе с тем, каждый новый разрыв снаряда на Донбассе, уносящий человеческие жизни, делает все более труднопредставимым возвращение тех же жителей к прежним доконфликтным отношениям с Киевом. И, конечно, не стоит ни преуменьшать роль личности в истории, в данном случае личности Владимира Путина, не преувеличивать ее, ведь проблема двух Украин в составе одного этноса существовала не только до рождения российского президента, но и до рождения его родителей и даже дедушек и бабушек. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
С 1 марта в парламенте Грузии начнется обсуждение так называемого «горного законопроекта», пишет газета «Резонанси». Это положение направлено на улучшение условий жизни в селах, расположенных в высокогорных районах страны, и предусматривает медицинские и коммунальные льготы и денежную помощь гражданам, проживающим на этих территориях. Над созданием этого законопроекта в рамках специальной комиссии работают представители властей. Однако в состав рабочей группы не вошли профессиональные демографы, социологи и психологи. Поэтому существует вероятность, что этот закон будет далек от совершенства, сетует демограф Автандил Сулаберидзе.
Создаются комиссии, в которые входят министры. Они ждут от Евросоюза многомиллионное финансирование. Если они принимают закон для того, чтобы наполнить свои карманы и ничего не тратить на население, тогда этот закон не надо принимать. Необходимо упразднять подобные комиссии,
заявил Сулаберидзе в интервью изданию. Официальной статистики по горным селам Грузии не существует, однако демограф утверждает, что более 200 из них сегодня опустели. В основном это связано с тяжелым социально-экономическим положением в этих районах. А чтобы решить проблемы тяжелой демографической ситуации, необходимо развивать в таких селах народное хозяйство и туризм, считает Автандил Сулаберидзе. Закон о защите прав потребителя войдет в силу в ближайшем будущем, пишет информационное интернет-агентство bpn.g. Одним из важнейших направлений этого нормативного правового акта станет интернет-торговля, пишет журналист издания Соломея Гогохия. В частности, компании по перевозке разных грузов будут ответственны за товары, приобретенные потребителями в зарубежных интернет-магазинах, и в случае каких-либо нарушений при доставке компании будут обязаны компенсировать ущерб. До сих пор подобного механизма в Грузии не существовало. Кроме того, закон коснется и уличных торговцев. Он обязует их подписывать договоры с покупателями. Этот пункт подверг критике представитель парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили.
Я с трудом представляю, как это будет контролироваться. На рынках Тбилиси огромное количество уличных торговцев. Как закон должен регулировать их отношения с потребителями? Это может привести к нежелательным результатам, к излишней бюрократии.
Между тем, законопроект уже отослан в парламент и будет рассмотрен в первом слушании на ближайшем парламентском заседании. Представители неправительственной организации «Свободное поколение» утверждают, что в силовых структурах Грузии работают лица, завербованные бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пишет информационно-аналитический портал «Квира». Одним из таких был Гия Сусанашвили, задержанный по делу об убийстве Юрия Вазагашвили, заявил сегодня лидер НПО Ладо Садгубелашвили.
Какое желание может появиться у Саакашвили в сегодняшних условиях? Естественно, он заинтересован в организации беспорядков, подобных терактов и повышении уровня преступности. Я не исключаю, что лица, ушедшие в отставку из правоохранительных органов, а затем организовавшие Лигу правоохранителей, связаны с криминальными организациями. Они манипулируют ими с целью повышения преступности в стране,
заявил Садгубелашвили. По словам правозащитника, у Гии Сусанашвили были серьезные финансовые проблемы. Он совершил преступление взамен на обещание определенных лиц помочь ему в решении этих проблем. Сусанашвили только один из 18 человек, внедренных в силовые структуры. Эти люди в свое время были назначены на должности по рекомендации бывшего заместителя главы криминальной полиции одного из районов Тбилиси Ираклия Перцхалава, заявил лидер НПО «Свободное поколение». Он призвал власти Грузии следить за деятельностью этих людей, поскольку существует вероятность повторения того, что произошло с Юрием Вазагашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Будапешт поддержит введение безвизового режима между Грузией и Евросоюзом на Рижском саммите Восточного партнерства. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Урбан в ходе совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. На Рижском саммите мы потребуем, чтобы Грузия получила поддержку по вопросу безвизового режима с ЕС, приводит слова Урбана агентства «Новости Грузия». Мы активно готовимся к запланированному в мае Рижскому саммиту Восточного партнерства. Наша задача представить на саммите с конкретными результатами, как и верный партнер Евросоюза, быть примером успеха, ответил грузинский премьер. Заместитель начальника департамента военной инспекции Министерства обороны Грузии Роберт Григолашвили сегодня, 10 февраля, покинул занимаемую должность, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2». Несколькими часами ранее Министерство обороны Грузии заявило, что свой пост покинул заместитель начальника генеральной инспекции ведомства Валерий Зумбадзе, которого грузинские СМИ заметили в связях с бывшей правящей командой в период президентства Михаила Саакашвили. По данным телекомпании, причиной отставки Григолашвили стали заявления о его связях с командой Саакашвили. В частности, в грузинских СМИ не раз утверждалось, что Григолашвили, будучи следователем Министерства внутренних дел, принимал участие в раскрытии дел о шпионаже в период управления Единого национального движения, в том числе о раскрытии шпионской сети в рамках операции «Энвер» в деле фоторепортеров. Вечером 9 февраля в Цхинвале обнаружен мертвым зять президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова Вадим Валиев. По предварительной информации, полученной корреспондентом «Эхо Кавказа», Валиев застрелился. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются. Вадим Валиев работал в Генеральной прокуратуре. Ему был 41 год. Супруга Валиева Марина Тибилова, дочь президента Леонида Тибилова, занимала должность замминистра финансов республики. У супругов Валиевых двое детей. В Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» скопилось более 100 больше грузных машин, ожидающих открытия российско-грузинской границы. Для водителей, по словам представителя МЧС, развернут пункт обогрева. Непосредственно возле границы стоит 67 больше грузных машин возле населенного пункта «Редант», расположенного на подъезде к границе. Им невыгодно объезжать границу другими дорогами, к примеру, через Азербайджан. Поэтому они ждут открытия военно-грузинской дороги, цитирует сообщение МЧС по республике ТАСС. Движение по военно-грузинской дороге, соединяющей Россию с Кавказом через Кавказский хребет и Дарьяльское ущелье, было приостановлено 9 февраля из-за погодных условий.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Некоторые грузинские эксперты прогнозируют дестабилизацию в ущелье Трусо в Грузии. В частности, руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе в интервью газете «Резонансе» недавно заявил, что группа проживавших в ущелье осетин получила задание весной пересечь де-факто границу с Грузией со стороны Ахалгори и направиться к бывшему месту жительства. По мнению политолога, их задача – вызвать на помощь представителей российских силовых структур, если их возвращению будут препятствовать. Жанна Тарханова выясняла, что думают жители ущелья о распространившейся информации.
Бывшие жители остинских сел Казбекского района с 2006 года проживают в Северной Осетии. После того, как российско-грузинская граница была закрыта, они лишились возможности вернуться в места постоянного проживания. Со временем грузинские власти и вовсе закрыли доступ в села осетинскому населению. Дома разрушаются, села опустели. В настоящее время в населенных пунктах Трусовского ущелья и Кобинской котловины остались единицы жителей, в основном одинокие старики. Уроженцы Трусовского ущелья, с которыми я встретилась во Владикавказе, опасаются называть свои имена, пояснив, что и без этого многим их соплеменникам грузинские власти закрыли въезд в страну и внесли несколько десятков человек в черный список. Грузинские пограничники на контрольно-пропускном пункте Дарьял без объяснения причин разворачивают обратно бывших жителей осетинских сел. Как мне удалось выяснить, около месяца назад группа осетин Трусовского ущелья официально обратилась к грузинским властям с просьбой допустить их в родные села. Жители селения Абано смогли на несколько часов посетить свои разрушающиеся дома в сопровождении грузинских полицейских. Лидера общественной организации «Дарьял» Гайрбека Салбиева грузинские спецслужбы одним из первых объявили персоной нон грата. Салбиев считает, что официальный Тбилиси ущемляет права осетинского населения Казбекского района. По его словам, грузинским политикам и политологам выгодно нагнетать ситуацию, чтобы обосновать милитаризацию Грузии и размещение в Казбекском районе военных объектов.
Проблема в том, что эта территория граничит с Южной Осетией и с Россией. У Грузии, как видим, не может наладить нормальные отношения ни с Южной Осетией, ни с Россией, ни в состоянии, естественно, другие ее действия могут быть только агрессивными, и, соответственно, для этого необходимо разместить на всех этих территориях военизированные базы. И именно для этого они нагнетают.
Мой собеседник пояснил, что Казбекский район граничит с Северной и Южной Осетией. В горных ущельях немало троп, по которым раньше передвигались люди. Однако в настоящее время территория объявлена приграничной зоной. Доступ в села жителям запрещен, границы охраняются грузинскими пограничниками. Любой человек, который попытается незаконно пересечь границу, угодит в их руки. Поэтому заявление грузинского эксперта Мамуки Аришидзе Салбиев называет провокацией. При этом он обращает внимание на то, что территория Казбекского района является родиной около 80 осетинских фамилий. Там расположены 30 осетинских селений. Там же находится очаг зарождения трех осетинских горных обществ. Потому, по мнению Салбиева, никто не может лишить осетин Трусовского ущелья право посещать родные места. Аналогичного мнения придерживается и лидер международного общественного движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев.
Осетины никогда не снимали эту проблему возвращения своих исконных земель. Грузинские историки и журналисты не в ладах и не хотят дружить с реальной историей. По их мнению и убеждению, все северокавказские территории принадлежали Грузии, а все северокавказские народы – гости на грузинских землях. Грузины в Казбекском районе появились только в XIX веке.
На мой вопрос, не подтверждают ли подобные рассуждения опасения грузинского политолога, Алихан Хугаев ответил, что, цитата, «в желании и стремлении человека вернуться в отчий дом нет ничего криминального и незаконного». Конец цитаты.
И вопрос их возвращения – это только вопрос времени. Осетины никогда не смирятся с потерей своих территорий. А Южная Осетия – в состав России, должна вернуться в полном объеме, вернув эти территории.
Говорит Алихан Хугаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Попечительский совет киностудии «Грузия. Фильм» бьет тревогу. Кинематографисты обвинили Министерство экономики и устойчивого развития в намерении продать имущество «Грузия. Фильм». Глава ведомства Георгий Квирикашвили эту информацию опроверг. Впрочем, кинематографисты уверены, что власти ведут двойную игру. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С кинематографистами никто не воюет, заявил глава Министерства экономики и устойчивого развития Георгий Кверикашвили. Напротив, министр утверждает, что призвал их разработать и представить единую концепцию, чтобы в конечном счете прийти к общему знаменателю. Кверикашвили считает, что волнение среди кинематографистов спровоцировали определенные люди из этого же круга. По его мнению, его нельзя назвать сплоченным, а потому в нем отсутствует единое видение по ряду вопросов. Министр успокоил общественность и, собственно, самих кинематографистов. Речь не идет о продаже имущества киностудии. Ведомство планирует на конкурсной основе определить лиц, которым будет вверено управление киностудией «Грузия-фильм». В этот процесс, пообещал министр, будут активно вовлечены представители сферы кино.
Сам конкурс, критерии отбора, как и весь процесс в целом, будет проходить при участии деятелей грузинского кино. Я еще раз подчеркиваю это. За их спиной, как они утверждают, ничего не делается.
Заявил министр. Однако его слова совсем не успокоили кинорежиссера Бубу Хотивари. Он считает, что министерство под видом конкурса пытается заполучить власть над киностудией. По его словам, единственное, что интересует чиновников, это те 14 гектаров земли, на которых расположена «Грузия-фильм». Хотивари утверждает, что с мнением кинематографистов никто не считается, и что люди, не имеющие отношения к сфере кино, просто уничтожат студию, которая была основана еще в начале 20 века.
Этот конкурс – та же продажа киностудии. Это просто ложь в красивой обертке. Они просто дадут права управления киностудией на 30 или 50 лет кому-нибудь. А это ли не продажа? Вся киностудия и имущество так и распродавались на протяжении последних 25 лет. А сейчас у нас хотят забрать эти последние 14 гектаров. Они считают, что это правильно. И не слушают профессионалов киносферы. Ни во что не ставят наше мнение. Я вот, например, кинорежиссер. Разве можно назначить меня министром экономики? Нельзя, потому что я ничего не понимаю в этой сфере.
Вместе с Хотивари свою гневную реакцию по этому поводу выражали такие корифеи грузинского кино, как Эльдар Шенгелая, Резуэ Садзе. С ними соглашались Тамур Баблуани, Георгий Уашвили, Мераб Кокочашвили и другие члены Союза кинематографистов Грузии. Кокочашвили подошел к вопросу не так эмоционально, как Хотивари, впрочем, не менее принципиально. Он считает, что в конкурсе, о котором говорят в Министерстве экономики, сейчас, когда киностудии удалось достичь определенного прогресса, нет никакой необходимости. Это, по его словам, крайняя мера.
За последние полтора года «Грузия-фильм» достигла определенного успеха. Исходя из этого, проводить конкурс сейчас будет преждевременным и ошибочным. Мы считаем, что пока киностудия должна продолжить работать, как раньше. Через полтора-два года выяснится, есть ли необходимость проведения подобного конкурса.
Кокочашвили напоминает, что подобные инициативы, осуществленные ранее, никакой пользы грузинскому кино не принесли. Напротив, они привели к тому, что имущество киностудии было просто безвозвратно потеряно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к тому, что на абхазском телевидении перестали передавать некрологи?
Положительно. На государственном телевидении это не нужно. Есть коммерческий канал, могут транслировать там без проблем, если это очень надо. Перед тем, как в 8 часов в эфир выходит государственное телевидение, в 6 часов дают объявление сразу о похоронах. Это очень неприятно слышать и вообще жуткое настроение после этого. Много разговоров вокруг того, что хотели давно убрать, но сделали мало. Молодцы, убрали, так и нужно. Если есть сейчас телефоны, в конце концов, мобильные, кому положено быть на похоронах, он и так придет. И без объявления на государственном телевидении. Ни в каких странах это не практикуется. Но с учетом послевоенной обстановки в стране, как бы тяжело было с транспортом. Из-за вот этих неудобств, в основном, чтобы кто-то где-то не услышал, делалось. Сейчас я думаю, что это не обязательно. Вообще не нужно.
Меня зовут Клара Сакани. Я считаю, что это нужно. Это память, уважение к людям. Я за то, чтобы передавали.
Лариса. Когда надо, позвонят, сообщат. Близкие родственники. Илья.
Людям хотя бы удобно было посмотреть, увидеть. Не у всех есть возможности, как говорится. Не знаю. Так резко не надо было бы хотя бы, наверное.
А вы сами смотрели эти объявления?
Ну, конечно. У нас вот с деревни родители, они каждый вечер ждали этих 6 часов. Именно садились у телевизора, смотрели. Как раньше это делалось. Не делается, сейчас только по телевизору объявляется.
То есть вы против?
против, да?
Ну, против, конечно, Элла.
Я считаю, по центральному телевидению это не обязательно пропускать. Вот, слава богу, сейчас уже есть телефоны, кто кому это нужно, все и так услышат. Ну, может, в деревнях, конечно, наверное, сожалеют об этом, но я думаю, что это не обязательно. Кама кварчу.
Нужно было это оставить, это, по-моему, нигде не мешает. Кому тяжело смотреть, пускай не смотрят, а так люди должны знать, наверное.
Народ уже привык к этому, что по телевизору объявляют, и даже когда говорят, что вот я не знаю, о, ты что, телевизор не смотришь. Раньше такого не было, но раньше родственник один выбирал, чтобы он всем родственникам ходил.
А чем мешает сейчас такую практику вести?
Ну, видите, даже машины есть, но никто не соглашается. Может, и до этого дойдут, если запретят, то кто-нибудь что-нибудь придумает, так не оставят, помимо телефона. Да, а в Турции вообще смски отправляют.
Нигде такого нет, но сколько мы живем, сколько у нас это было, практиковалось, сколько. И сейчас, если очень кому-то тяжело, могут это не как-то не им посмотреть, не послушать. А так, считаю, ничего в этом такого нет, если даже было объявление. Все равно люди знали, родственники знали, все знали как-то. Ну, просто мы просто привыкли к этому.
И даже один список сделают, дадут, как на свадьбу приглашают. Ничего страшного, сядет, поедет и всем родственникам. А, да?
Лариса?
Да, телевидение не для того, чтобы метеорологи показывать. У нас сейчас связь организована, все давно пора было сделать. Не нужно передавать, я так считаю.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
К событиям за пределами нашего региона. Президент США Барак Обама намерен дождаться исхода переговоров в Минске, назначенных на среду, прежде чем принять решение о поставках оборонительных вооружений Украине. Об этом президент Обама объявил в понедельник в Вашингтоне на пресс-конференции после завершения встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Оба лидера высказались в пользу дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины, однако комментаторы отметили разницу в тоне заявлений Обамы и Меркель, рассказывает Юрий Жигалкин.
Через неделю после появления в газете «Нью-Йорк Таймс» нашумевшей публикации о том, что президент Обама и его советники, гражданские и военные, склоняются в пользу поддержки Украины оружием, Барак Обама впервые сам подтвердил, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к такой мере, если очередная попытка мирных переговоров закончится ничем. Пока, по словам президента, решение не было принято. Но он отдал указание своим помощникам рассмотреть дополнительные меры, которые можно предпринять для того, чтобы помочь Украине укрепить оборону перед лицом российской агрессии. Поставки боевого оборонительного оружия – один из вариантов действий, которые рассматриваются, сказал президент Обама. В отличие от президента США, канцлер Германии говорила лишь о дипломатии и о готовности продолжать дипломатические усилия во что бы то ни стало. «Мы продолжаем попытки достижения дипломатического разрешения конфликта, хотя мы и потерпели на этом пути немало неудач. Я не вижу военного варианта решения конфликта», – настаивала Ангела Меркель. Это публичное расхождение во взглядах двух главных западных союзников Киева, до сих пор публично демонстрировавших единство позиции, бросилось в глаза многим американским комментаторам. Однако они отмечают постоянные заверения обоих лидеров в том, что западные столицы сохранят единство в своих попытках нейтрализовать российские провокации на Украине. А агентство Associated Press предполагает, что предупреждение Барака Обамы в адрес Кремля может быть тактическим приемом, попыткой оказать давление на Кремль накануне важных переговоров. Тем не менее, как считает американский политолог Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне, действия Белого дома невозможно предсказать. Европейцы в эти выходные дни ясно дали понять, что они не хотят передачи оружия украинской армии, потому что они не знают, какой будет реакция Москвы. В том, что касается Вашингтона, то Белый дом оказался под возрастающим давлением сторонников военной помощи Украине. Но президент Обама явно продолжает колебаться. Он делает еще одно предупреждение Кремлю, надеясь на то, что тот пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта. Мне кажется, что мяч, образно говоря, находится сейчас на половине поля Путина. Если он хочет достичь договоренности, это самый подходящий момент для такого компромисса. Если он не хочет, то мирного соглашения не будет вне зависимости от того, что делают Соединенные Штаты. По мнению Ричарда Вайтса, пытаясь решить вопрос о поставках вооружений Киеву, президент Обама оказался перед неразрешимой дилеммой. На мой взгляд, совершенно не ясно, что вызовет желаемую реакцию со стороны России – передача украинцам оружия или отказ от этой идеи. Одинаково сильные аргументы можно представить в пользу и того, и другого предложения. Если украинские оборонительные возможности будут неадекватными, то русские воспримут это как зеленый свет. Но с другой стороны, если украинская армия начнет получать современное американское вооружение, Кремль может решить, что необходимо провести, так сказать, превентивную войну. Потому что даже если эти противотанковые ракеты и другое оружие начнет поступать на вооружение украинской армии, уйдет немало времени на владение им. И в этот момент Москва может решить предпринять более агрессивные действия для того, чтобы получить преимущество, не дожидаясь повышения боевой мощи украинской армии. Но, как считает историк профессора Университета штата Аризона Марк фон Хаген, это надуманная дилемма. У суверенного государства есть полное право обороняться от нападения. Да, решение предоставить оружие может быть опасным, но поддержание статуса кво не менее опасно. Если Владимир Путин решит продолжать неограниченно поддерживать повстанцев, что остается украинцам делать? Переговоры – вещь замечательная, но для того, чтобы они привели к результату, недостаточно желания одной стороны. Москва ничего не сделала для выполнения своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Как можно доверять Москве? Киев давно просит поставок оборонительных вооружений. Он получал отказ в течение многих месяцев. Белый дом рассматривал такой шаг, как последнее средство. Я думаю, что пришло время воспользоваться этим средством. Мы не говорим об отправке войск или разнообразного оружия. Речь идет лишь о средствах обороны, противотанковых ракетах и радарах, которые помогут нейтрализовать оружие, поставленное сепаратистам России. Говорит историк Марк фон Хаген.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Что такое язык одесситов? Сегодня писатель и журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев вместе со своим собеседником пытаются найти ответ на этот вопрос. Рубрика «Картинки с выставки».
Когда-то филитонист и публицист Влас Дорошевич назвал язык одесситов языком настоящих болтунов, свободным, как ветер. Современный поэт Борис Херсонский к языку своего города относится не так романтично.
О нем можно сказать, что он существовал, а сейчас существует его переиздание и копии. То есть какое-то стремление к тому, чтобы удержать то, чего удержать на самом деле нельзя. Одесский язык – это некая смесь наречий. Это попытка людей, которые начали говорить по-русски, что-то сказать, используя шаблоны своего языка. «Я видел вас ходить в булочную», да? Или, как говорил мой дедушка, приехавший, впрочем, в Одессу из Бессарабии в конце 30-х годов, он говорил приблизительно так. «Я видел 100 человек, которые стояли в очереди за выпить». И у них были такие глаза, как будто они стоят в очереди за убить. Или он говорил, что он умер от 80 лет. Вот все это составляет вот то, что называется одесским языком. Похоже, что это язык недоассимилянтов, да. То есть тех, кто уже ушел из своей общины, но еще не ассимилировался до конца. Это некий салат из нарезанных, да, овощей, а салат сам себя не воспроизводит. Это значит, что в городе должны быть иноязычные общины, которые разговаривают на своем языке. Это значит, что должны быть отступники, которые ушли из этих общин для того, чтобы слиться с большинством. И вот этот одесский язык, он и есть, на мой взгляд, язык таких отступников.
Борис, вы поэт, вы одесский поэт, вы русский поэт. Вас как поэта волнует этот язык? Это для вас ткань языковая, фактура языковая?
Я очень редко ее использую там, где героями моих стихов являются старые люди, которые, естественно, говорят на этом языке. И обычно я использую те выражения, которые я когда-то слышал. Но сам я никогда не пользуюсь одесским языком в силу того, что он как латынь. Он мертвый. Это язык для цитирования, для того, чтобы ввести людей в контекст времени. И есть огромное количество тех, кто, ну, как бы хочет быть Бабиным сегодня, да, Ильфом и Петровым сегодня. А это невозможно.
Вы привели примеры влияния немецкого языка через идиш на одесский язык. А как греческий язык, украинский, русский? Какие здесь трансформации? Какие здесь жемчужины?
Украинизмы в одесском языке – это обычная совершенно вещь. Старе, як мале. Да, о нем вполне говорят в Одессе. Кроме того, в Одессе часто аиста могут назвать лелекой. И, между прочим, в некоторых стихотворениях я тоже называю аиста лелекой. Там, где, например, речь идет о Гоголе. То есть украинизмы в одесском языке, несомненно, есть, но их относительно меньше, чем идишизму. Греческий язык мне труднее проследить влияние его на язык Одессы, и я думаю, что то же самое и с немецким языком, и с английским, и с итальянским, всюду инфинитивы.
То, что по-английски называется «complex object».
Да, конечно.
Есть ли писатели и поэты, которые, в отличие от вас, не считают этот одесский язык мертвым?
Ну, конечно, есть. Все те, кто пишут так называемый одесский юмор, они не могут не пользоваться этим языком. Ну, например, есть такой, так сказать, писатель Смирнов, который пишет детективы, но кроме этого он составляет словарь одесского языка. И этот словарь разрастается от издания к изданию, и этот словарь популярен. Есть писатель такой Александр Берштейн, который тоже пишет короткие рассказы бесконечные об одесском дворе. И, конечно, персонажи этого двора говорят на одесском языке.
Стилистически изысканные писатели Валентин Катаев, Юрий Олеша, они писали на одесском языке?
Я так не думаю. Катаев пытался писать на одесском языке, в ней он использовал одесский язык в своих ранних произведениях, ну, в том же «Белеет парус одинокий», когда это был повседневный язык, который звучал всюду. Да ведь и я еще помню этот язык, когда он звучал всюду. Но в поздние вещи Катаева, ну, я отделяю так не вполне приемлемую для меня личность Катаева от его поздних произведений, которые я в целом люблю. Но вот в поздних его произведениях, когда он перешел на мавизм, я уже не вижу одесского языка, не вижу этих влияний. Жванецкий, конечно, использует одесский язык, и, может быть, даже не сам язык, а интонация.
Вы любите свой мертвый язык?
Мне трудно сказать. Скорее, люблю, да. Но люблю как память о прошлом. И к этой любви примешивается все-таки какое-то иное чувство. У меня двойственное отношение к Одессе. Я люблю ее, это мой город. Хотя уже и не такой мой, каким он был раньше. Вот со временем он становится все менее моим. Но у меня есть к Одессе одна важная претензия. Одесса слишком любит своих жуликов. Если мы говорим об Одессе, то кто же это? Беня Крик, Остап Бендер, Сонька Золотая Ручка. Те персонажи, те, если угодно, маски Одессы, как неаполитанский квартет, да, так сказать, Пульчинелло и прочие. Вот для Одессы это эти люди. В Одессе жил кто угодно. В ней работали великолепные ученые, прекрасные писатели и поэты. Тем не менее, никто из них не сравнится по популярности с Мишкой Япончиком, Беней Криком, а Беня должен говорить по-одесски. Дело в том, что это еще язык одесского криминалитета. Во всяком случае, так научил Бабин. Кстати, не так давно я прочел интересную статью о записках, да, одесского криминалитета, которые они подбрасывали. Там нет и близко бабелевских интонаций. Это вульгарные, чрезвычайно примитивные записки и тексты. Так что я боюсь, что этот язык придумали не воры, а все-таки Исаак Бабель.
Борис, вы назвали одесский язык мертвым. Любовь к нему – это форма некрофилии?
Ну, ни в коем случае, потому что я люблю не мертвый язык, я люблю его тогда, когда он был живым. А сейчас его употребление вызывает у меня сильное раздражение. Я люблю этот язык в окружении своего прошлого, в окружении старых одесских дворов, и я люблю его таким, каким он звучал из уст старых людей, для которых он был единственным возможным.
Вы как психолог лечите пациентов. Знание одесского языка помогает вам разговаривать с некоторыми вашими пациентами?
Конечно, нет. На этом языке в Одессе практически не разговаривают. Можно услышать иногда какие-то реплики в маршрутках, иногда напоминающие мне одесские типичные обороты. Ну и, конечно, из уст литераторов, которые бесконечно длят одесский миф и одесскую традицию.
Поэт Борис Херсонский об одесском языке.
Беседу вел журналист Игорь Померанцев.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.